Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8.15, и мы в прямом эфире программы «Говорит Калининград». Сегодня говорим об обвиняемых в погонах. 20 апреля на прошлой неделе сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали трех высокопоставленных полицейских. Один из них был начальником межрайонного отдела МВД Светлогорске Анатолий Семашко.
И два его подчиненных. Замначальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу Эдуард Халтырин и начальник пункта полиции по Янтарному городскому округу Денис Дудаш. Все трое были арестованы и помещены в СИЗО. В чем обвиняют сотрудников полиции, узнаем у нашей первой собеседницы. К студии подключается старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета Наталья Гацко. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Вот что касается этих задержаний, арестов этих трех руководителей отделов полиции, в чем их обвиняют? Это одно уголовное дело?
Да, это одно уголовное дело. В зависимости от роли каждого, полицейским предъявлено обвинение в совершении, в превышении должностных полномочий и получении должностным лицом взяток за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, сопряженное с вымогательством взятки, совершенное по предварительному сговору.
О каком бездействии речь идет?
Бездействие. Мы сейчас про взятки говорим. Давайте сначала. Значит, в феврале текущего года, как полагает следствие, замначальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу в районе поселка Янтарный на побережье Балтийского моря подложил в моторную лодку, принадлежащую жителю Светлогорска, янтарь-сырец, чтобы затем впоследствии привлечь его незаконно к административной ответственности якобы за самовольную добычу янтаря. А в последующем вступил в предварительный сговор с двумя другими обвиняемыми и вынудил мужчину выдать доверенность на моторную лодку взамен на непривлечение к административной ответственности. И, кроме того, следствие полагает, что в феврале этого же года обвиняемые дважды получили от неустановленных следствием лиц, сейчас они устанавливаются, взятки по 40 тысяч рублей от каждого за возможность беспрепятственной незаконной добычи янтаря в акватории Балтийского моря. Следствие полагает, что обвиняемые намеревались получать взятки за общее покровительство в добыче янтаря на систематической основе.
Так, значит, то есть это получается не один даже эпизод в уголовном деле.
В уголовном деле в настоящее время три эпизода.
А насколько это серьезная статья, на какое наказание по ней грозит обвиняемым?
Часть пятая статьи 190 относится к категориям, 290 относится к категориям преступлений, к тяжким преступлениям. Размер наказания за совершение, значит, предусмотрен от 7 до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки.
Наталья, скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что вот этот Анатолий Семашко, который в Светлогорской полиции работал, он ранее привлекался еще по своей работе в Светлом? Было такое?
Следствием возбуждалось действительно уголовное дело, впоследствии уголовное дело было прекращено.
Ну и там и Эдуард Халтырин тоже фигурировал в нескольких уголовных делах, хотя одно из них, если я не ошибаюсь, сейчас прямо в суде находится. Но если говорить вот непосредственно об этом деле, как вышли на след этих троих? Это обратился какое-то частное лицо, это внутреннее расследование?
Преступление выявлено в результате совместной операции, проведенной управлением Федеральной службы безопасности России по Калининградской области и службы собственной безопасности регионального управления МВД.
Суд поместил их под арест на 2 месяца. Это получается, вот 2 месяца есть на то, чтобы следствие закончить, или это не связанные сроки?
Сроки не связанные. Срок следствия, установленный Уголовно-процессуальным кодексом, составляет 2 месяца. При необходимости срок следствия может быть продлен для выполнения, для получения дополнительных доказательств, выполнения ряда следственных действий, завершения судебных экспертиз. И срок стражи, соответственно, мера пресечения продлевается либо изменяется.
Наталья, а сколько еще уголовных дел сейчас в отношении сотрудников полиции расследуется в Калининградской области и по каким статьям?
Навскидку я вам не скажу, могу сказать, просто привести статистику за 2020 год, например. Есть ряд уголовных дел, расследуется, но не могу сказать, что это прям вот большой процент уголовных дел находится в производстве следователей Следственного комитета. Следователи Следственного комитета достаточно большой массив дел расследуют, но доля преступлений, по которым проходят обвиняемые сотрудники именно полиции, незначительна.
А если говорить о вот, статистике 2020 года, вообще вот вы же считаете отдельно, и есть какая-то динамика по количеству?
Ну, мы, если, допустим, говорить о именно коррупционных преступлениях, если мы о них сейчас говорим, то в 2020 году следователи Следственного комитета рассмотрели 150 сообщений о коррупционных преступлениях, возбуждено 103 уголовных дела. Но направлено в суд 55 уголовных дел. А если смотреть число лиц, которые явились обвиняемыми по указанным уголовным делам, именно о коррупционных преступлениях, 50 человек, из которых 8 сотрудников полиции.
Да. А, то есть 150 это коррупционных, не полицейских, а вообще о взятках?
Нет, вообще, да. Любые коррупционные преступления, к ним относятся мошенничество, получение, дача взятки, коммерческий подкуп.
Ну а что касается, я не знаю, обращений по бездействию полиции, насколько это распространено, есть ли у вас цифры там по этому прошлому году?
Ну, нужно понимать, что проверки доследственные проводятся практически по всем заявлениям, которые поступают. Но нужно разграничивать, когда именно идет речь о совершении преступления, либо когда граждане не согласны с решением, принятым, допустим, теми же самыми полицейскими, допустим, постановлением об отказе возбуждения уголовного дела, с привлечением к административной ответственности. И граждане полагают, что таким образом полицейские совершают преступление, но и не пользуются своим правом обратиться к вышестоящему руководству в полиции, в прокуратуру, либо в суд с обжалованием незаконного по изменению решения. Не в каждом случае речь идет о совершении преступления.
А вот заявление от граждан, это может быть поводом для возбуждения уголовного дела? Или какие-то должны быть более серьезные основания?
Ну, для основанием для проведения доследственной проверки является заявление гражданина, рапорт об обнаружении признаков преступления, материал оперативно-розыскной деятельности, то же самое сообщение в средствах массовой информации. То есть там любое, если любое сообщение может быть основанием для начала доследственной проверки.
И вот она проводится и потом решается, есть там преступление, стоит ли
уводить. Да, в ходе доследственной проверки, то есть поступает, допустим, заявление от гражданина, это не значит, что сразу же возбуждается уголовное дело. Следователи проводят доследственную проверку, собирают материалы, опрашивают фигурантов, назначают, если речь идет о совершении преступления должностными лицами, назначается служебная проверка в ведомство, в котором служит должностное лицо.
То есть полицию...
Потом на основании всех материалов они оцениваются, дается им правовая оценка, либо возбуждается уголовное дело, либо возбуждение уголовного дела отказывается.
А куда чаще всего поступают сообщения граждан? То есть это заявление или это на телефон доверия какие-то звонки? Как это чаще всего бывает?
Граждане обращаются как лично, непосредственно в Следственный комитет. Могут обратиться в службу собственной безопасности УМВД. Могут позвонить к нам же на телефон доверия Следственного управления, все телефоны у нас на сайте приведены. Обращаются в службу, Федеральную службу безопасности с заявлением.
Быстрота реакции одинаковая?
Я просто хотелось бы отметить, что, разумеется, хотелось бы отметить, что и возбуждение уголовных, ну и выявление и расследование преступлений коррупционной направленности, это все-таки результат эффективного взаимодействия следственных органов Следственного комитета России и ФСБ и МВД. ФСБ и МВД осуществляют оперативно-розыскную деятельность и собирают материал, направляют нам уже для принятия решения.
Ну, получается, вот есть обращение, идет доследственная проверка, и вы говорите, что это все направляется в службу собственной безопасности, то есть сотрудников МВД проверяет само МВД, а не Следственный комитет или не ФСБ, не прокуратура.
Немножко неправильный посыл. Проверяют и служба собственной безопасности, и следователи Следственного комитета.
Параллельно, да?
Конечно.
А вообще влияет ли статус полицейского на вот эти все, то есть это более защищенная категория граждан? Наоборот, это отягчающее обстоятельство при совершении преступления?
Если это преступление общеуголовной направленности, то положение, должностное положение может являться отягчающим обстоятельством. А в основном преступления коррупционной направленности, они уже предусмотрены, там должностное лицо, это уже идет квалифицирующий признак, например. Ну, то же самое, допустим, получение взятки, то есть взятку должно получить должностное лицо. То есть уже подразумевается, что это сотрудников.
Но здесь уже должностное лицо, знаете, которое должно противостоять нарушению закона. То есть это не просто какой-то там директор.
Ну, так здесь не наказание тоже у нас не... Плюшевый.
То есть получается, что наказание жестче. За взятку там условному там, сотруднику наказание предусмотрено больше, чем за взятку, там, я не знаю, обычному гражданину. Хотя зачем обычному гражданину давать взятки, я, честно говоря, не понимаю.
Обычный гражданин дает взятки за совершение каких-либо действий, либо бездействий в его пользу. То есть получение взятки – это статья 290-я. Тут субъектом является должностное лицо. Дача взятки – это не должностное лицо. Это, допустим, ну, физическое лицо, гражданин, который дает взятку. Это уже другая статья Уголовного кодекса. Есть еще такое понятие, как посредничество во взяточничестве там, и так далее.
Наталья, и вот полицейский...
Раздел Уголовного кодекса посвящен, да.
Если он отбывает наказание, предположим, он вышел, может ли он снова работать в полиции? Или у него там, ну, как называется в простонародье, волчий билет?
Ну, приговором суда, в приговоре суда, как правило, прописывается, если речь идет, допустим, о сотруднике полиции, прописывается, лишается ли он там звания. И в качестве дополнительного вида наказания может быть назначен запрет на осуществление, функций, связанных там, с представительным исполнением должностных обязанностей, связанных там с организационно-распорядительными функциями, там, осуществлением правоохранительной деятельности. В решении суда это может быть прописано.
Все индивидуально.
Все остальные моменты, трудовое законодательство, кадровые вопросы, лично на, ну, на ведомство, то, которое принимает на работу. Вряд ли такой сотрудник полиции в дальнейшем сможет продолжить службу.
Спасибо большое. Наталья Гацкова была с нами на связи, старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета. Рассказала она нам про подробности задержания трех полицейских на прошлой неделе. Ну и что касается коррупционных вещей, то тут у нас тоже полицейские периодически становятся обвиняемыми, но не чаще других категорий.
Ну, 8 их, да, из 55
за прошлый год.
Суд, который
что касается волчьего билета, кстати, есть же практика, когда полицейские, становясь объектом преследования уголовного или обвиняемым, или уже приговоренным, автоматически перестают быть полицейским. Ну, так, по крайней мере, в МВД часто комментируют, что нет, он уже уволен из органов вот буквально позавчера. Так ли это в новом деле против полицейских? Мы продолжим говорить во второй части программы и поговорим с адвокатом одного из задержанных, а и также узнаем, легко ли довести дело против полицейского до суда. У потерпевшего одном из самых громких уголовных дел последних лет, где фигурировали полицейские, это дело о погибшем в отделе полиции Калининграда Иване в Шевкове. Все это во второй части программы. Оставайтесь на FM 107.2. Ну и напоминаю, что ваши комментарии, вопросы и предложения по теме принимаем на Viber, WhatsApp, SMS и Telegram. +7 963 738 1072.
Осторожно, двери закрываются. Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Обвиняемые в погонах. Сегодня наша тема. Напоминаем, областной суд сегодня будет решать, оставлять ли обвиняемых полицейских в СИЗО. А с нами на связи сейчас защитник одного из арестованных полицейских, Эдуарда Колтырина.
Адвокат
Игорь Шпенков
подключается к студии. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, а вот сегодняшнее заседание, это, я так понимаю, ваша инициатива, инициатива адвокатов, рассмотреть, там, я не знаю, законность ареста или какую-то замену?
Ну, это не инициатива адвокатов, это совместное решение с нашим подзащитным. То есть мы полагаем, что в данном случае оснований для направления нашего подзащитного под стражу не было никаких. Поэтому мы полагаем, что, в общем-то, областной суд должен проявить какую-то, не то что осмотрительность, но, наверное, понимание правила применения законов, то есть соответствие этих законов принимаемым решениям, ну, принять какое-то решение, законное, обоснованное, как мы говорим.
Вы говорите, что оснований не было никаких его помещать под стражу, а что тогда, получается, ему незаконно предъявляют?
Ну, дело в том, что мы на данной стадии дела мы не имеем возможности ознакомиться полностью с материалами дела, то есть все, что имеется, скажем так, против нашего подзащитного. Только тот материал, который был представлен, приложен к ходатайству следователя об задержании помещения под стражу. То есть там три листочка, в общем-то, из которых мы не нашли ни одного основания, сколь бы заслужившего внимания, для того, чтобы помещать его под стражу. Я вообще хочу обратить внимание, что у нас сложилась такая добрая традиция, что по весне у нас Светлогорский суд отправляет Калтырина под стражу. Его уже надо, наверное, в книгу рекордов Гиннесса помещать, как единственный действующий полицейский, которого за два года трижды отправляли под стражу.
При этом он оставался сотрудником полиции, то есть его не увольняли?
Совершенно верно, то есть вот в том-то и парадокс. Вот по истории предыдущих дел, первое дело, по которому арестовали, третий год, суд пытается найти какие-то доказательства его вины, в общем-то, исходя из того, что происходит в процессе, таких доказательств в настоящий момент не представлено. Второе дело, по которому его арестовывали, это было прекращено дело за отсутствием состава преступления. Вот теперь третье дело. Вот я, кстати, хотел бы поправить представителя Следственного комитета. Меняемое преступление относится не к тяжким, а к особо тяжким категориям. Угу. Статья 15 УПК об этом говорит. Вот это, в принципе, может быть, даже немножко подтверждает нашу позицию, что не совсем... скажем так, наши оппоненты разбираются, в чем составы преступлений, в которых обвиняет наш, скажем так, подзащитник.
Но при этом на прошлой неделе вы говорили о том, что с материалами ознакомиться не получается, а неделя прошла, то есть вас не допускают к этим материалам, или это так законом предусмотрено, что еще рано?
Нет, так предусмотрено законом. Дело в том, что нас знакомят только с теми материалами, которые непосредственно имеют отношение к нашему подзащитному. То есть каких-либо материалов на сегодняшний момент, которые не составляют тайну следствия, то есть не засекречены и могут быть на данной стадии представлены защите, таких материалов нет.
А когда вы с ними сможете ознакомиться?
Ну вот здесь закон у нас имеет интересное такое положение, что защита знакомится с материалами дела только после того, когда полностью следствие будет закончено.
Так называемое. То есть в суде уже?
Не в суде, а после того, как следствие нас уведомляет о том, что окончено следствие предварительно, нам предоставляются все материалы дела, все без исключения, для ознакомления. То есть фактически последняя стадия.
Вы уже встречались с Эдуардом, что он думает о новых обвинениях?
Он в недоумении. То есть на самом деле человек просто устал. Он говорит, когда же это уже закончится? Что вообще от меня хотят, понять не могу. Но сами поймите, человек исполняет обязанности, работает, да? То есть находится то под домашним арестом, то под арестом, то постоянно на работе. Да? Потом в нужный момент вдруг опять к нему приезжают и говорят, товарищ, ты арестован, ты опять что-то совершил. Он говорит, я вообще не понимаю, что я совершил. Что от меня хотят? Ну скажите уже прямым текстом. Что
Игорь, нужно? У вас есть версия? Почему так?
Вы знаете, дело в том, что моя версия – это всего лишь моя версия. Я не могу ее озвучивать публично, не имея на руках определенных доказательств. Но, скажем так, эта версия будет нами прорабатываться, и если она получит какие-либо доказательства, которые будут неопровержимы, естественно, она тут же будет озвучена и представлена как позиция защиты, в том числе и в средствах массовой информации.
Игорь, вы как адвокат, можете нам сказать, когда подзащитный полицейским является, это как-то влияет, на следствие, на работу адвоката, какие-то, особые процедуры, порядки в отношении людей в погонах у нас действуют? Или здесь все как и с простыми, так сказать, обвиняемыми?
Вы знаете, я, честно говоря, могу сказать, что я наблюдаю такую тенденцию, что в отношении полицейских работа идет по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». В общем-то, осложнение. С одной стороны, когда подзащитный полицейский – это, в общем-то, профессиональный участок, профессиональный участник правоохранительной системы, многие вещи ему не надо объяснять, то есть он их как бы видит. Вот. А с другой стороны, всегда начинается в отношении полицейских, создается в первую очередь негативный фон именно общественного мнения. То есть вот эта демонстрация, задержание в полуголом виде зачем-то, вот эти вот выводы в наручниках публичные, да, вот смотрите, какой он негодяй. И у обывателя, который все это смотрит, у него уже волей-неволей создается мнение. Ах, вот очередной продажный полицейский. Ну, с учетом того фона, который у нас создает наше телевидение, то есть показывая сериалы, где вся полиция продажит, там ни одного честного не найдешь. Ну, понятно, все говорят, вот сколько веревочки не вести, вот конец. Хотя в суть дела никто не вдается. Вот если что вменяет Калтырину, я могу остановиться, да, на этом вопросе. Вот ему вменяется то, что, находясь на рейде по борьбе с незаконной добычей янтаря, он обнаружил лодку. Там говорят, принадлежащую гражданину. Неправда. Лодка была бесхозная. Она была брошена на берегу, и в ней было оборудование, которое касается незаконной добычи янтаря, плюс янтарь. Почему вменяет, что Калтырин бросил этот янтарь? Во-первых, это он пионерский. а водка была в янтарном. То есть понятно, что для отчетности никакого значения не имеет. Ну и в дальнейшем, да, то есть они, как говорится, они там вымогали эту лодку в интересах третьего лица. Внимание, третье лицо – это Светлогорский отдел полиции. И гражданин допрошенный, вот этот хозяин, говорит, я добровольно передал эту лодку на нужды полиции. Ну, граждане, ну читайте законы, читайте пленум, из чего состоит взятка. То есть вообще не отсутствует какой-либо материальный состав. Ну ладно, мы не будем пока вдаваться в подробности. Факт то, что гражданину потом эту лодку вернули. Угу. Месяц попользовался отдел. На нужды отдела, обратите внимание, да, то есть лодка была передана. Вот, и доверенность была выписана не на Калтырина, а вообще на какого-то третье лицо, третьего сотрудника.
Игорь, но... здесь
Калтырин? Да. Вы готовы это все доказать? О чем говорите?
Дело в том, что это в материалах дела, вот в тех показаниях, которые нам были представлены при задержании, это все есть. Лодку. Угу. Конечно, там указано, что лодка была бесхозная. Ну, смотрите, на берегу стоит лодка, брошенная, без хозяина.
Ну вот мы, понимаете, как люди обычные, мы скажем, ну конечно, если она без хозяина, значит она бесхозна.
Мы-то материал
но юридически же может быть что угодно, это же нужно знать все тонкости. Последний вопрос. В новостях и в тех видеокадрах, о которых вы упоминали, фигурировала Федеральная служба безопасности. Какое отношение к делу имеет эта контора, скажем так?
Ну... Я скажу так, что не в моей компетенции комментировать действия сотрудников, в том числе проведение каких-то оперативных действий. Вот скажу так, что оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Федеральной службы безопасности. Более по данному факту пояснить ничего не могу.
Спасибо большое. Игорь Шпинков был с нами на связи. Сегодня в 10 часов областной суд будет рассматривать вопрос об аресте подозреваемых трех полицейских по делу, о котором мы сегодня говорили. Ну и спасибо большое, Игорь, за то, что нашел возможность с нами пообщаться. После небольшой паузы пообщаемся с Ольгой Вшивковой, сын которой погиб в одном из отделов полиции Калининграда. Его, кстати, практически в то же время возглавлял Анатолий Семашко, задержанный вот в нынешнем деле. Но когда трагические события там произошли, он был отстранен от должности, судя по всему.
Да.
Короче, так все намешано, но в любом случае через 2 минуты поговорим о том, легко ли довести до суда те обвинения, которые в адрес полицейских выдвигаются.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8:45, мы продолжаем прямой эфир нашей программы. Сегодня наша тема «Обвиняемые в погонах». Я напомню, поводом для этого стало то, что на прошлой неделе в Калининграде сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали 3 высокопоставленных сотрудников полиции Светлогорска, Пионерского и Янтарного городского,
ну, знаете,
округов.
Да. Там фигурируют взятки, янтарь, покровительство, крышевательство. Но это все такие вещи, которые, ну, можно назвать, конечно, серьезными и тяжкими преступлениями, но, по крайней мере, без жертв. Ну, а в начале этого года был вынесен приговор по делу о гибели в отделе полиции Ивана Вшивкова. Чудовищная история, которая произошла еще в 2019 году. Долго длилось следствие, суд, и вот в начале 2021-го суд признал виновными в халатности бывших полицейских Николая Плебуха и Александра Иванова. Первому назначили 2,5, второму 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Можно ли считать это дело законченным, и что по этому поводу думает пострадавшая сторона, спросим у нашей следующей собеседницы. На связи мама погибшего Ивана, Ольга Вшивкова. Ольга Витальевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое за то, что нашли возможность с нами поговорить. Как вы считаете, повлияло ли на расследование дела о гибели вашего сына то, что обвиняемыми были полицейские?
Ну, конечно, повлияло. Во-первых, никто не собирался ничего возбуждать, никакого уголовного дела. Никто не собирался не собирать никаких фактов, ничего. Поэтому понятно было, что с первого дня было понятно, что мы будем судиться именно с полицейскими. Мне даже следователь об этом первый говорил. Вы же понимаете, что они юридически подкованные люди, и что будет очень сложно доказать их вину.
Ольга Витальевна, а у вас были сомнения в объективности следствия именно?
Первое время – да.
В чем? В чем сомневались?
Вы знаете, очень сильно затягивало следствие, очень сильно. Мы писали везде, где только, куда только можно жалобы, обращались и к руководителям, но везде практически был отказ, отписки.
Чем-то объясняли это затягивание?
Ну, что следствие движется, что идет, документы, вот это видео, которое сейчас опубликовано практически везде уже и в суде, оно должно было отослаться в Москву, но его месяца 3-4 не отправляли в Москву на экспертизу. Ну, чисто отговорки были.
То есть затягивание. А что касается вот вас, как пострадавшей стороны, потерпевшей стороны, ощущали ли вы давление со стороны, там, я не знаю, обвиняемых, их коллег? Если да, то в чем оно выражалось?
Нет, вы знаете, давления никакого не было ни со стороны обвиняемых, ни со стороны коллег. Вообще отношений с ними вообще никаких не было. Ни со стороны МВД, ниоткуда. Видимо, все-таки не успели. Я думаю, что слишком рано я обратилась в СМИ, и слишком рано все это быстро опубликовалось.
Вообще вот то, что СМИ активно об этом писали, Ольга Витальевна, вы считаете, что это помогло довести дело до суда? Или, может быть, кто-то еще помог вам в том, что дело дошло все-таки до суда?
Вы знаете, да, в первую очередь, конечно, СМИ. Я считаю, что это СМИ помогли нам довести дело до суда, потому что резонанс был очень большой. Ну и, конечно, кто еще помог? Ну, мы писали везде жалобы и президенту, и МВД, и Следственный комитет, и везде. Но, говорю, очень сильно затягивалось до тех пор, пока я не позвонила в приемную Бастрыкина. Ну, это управление Следственного комитета России, да, и не пыталась записаться к нему на прием. После моего звонка через полчаса мне позвонили мои адвокаты и сказали, что со мной хотят встретиться наши следователи. Ну, и вот тут-то все и началось. Хватило полчаса для того, чтобы меня разыскать и поговорить со мной. Начальник Московского района Следственного комитета давал мне слово офицера о том, что он доведет дело до суда. И из этого я сделала выводы, что до суда до моего звонка никто не собирался доводить. Это первое. А второе, он тут же просил всех нас, чтобы мы уговорили, чтобы дело передали в областной Следственный комитет. То есть вот слово офицера, а сам от этого дела скорее избавился. Угу. Вот вам, пожалуйста.
А вы в какие-то, я не знаю, общественные организации, ну, есть те, кто помог вам, я не знаю, чисто юридически, организационно, потому что те же жалобы нужно писать ведь не просто так, это нужно делать грамотно.
Жалобы, конечно, это мои адвокаты, но, наверное, уже все знают, что адвокаты мои сотрудничают с общественной организацией «Зоной права». Я очень благодарна им, которые они мне помогли найти адвоката.
Ольга Витальевна, скажите, пожалуйста, а приговор суда вы считаете справедливым?
Вы знаете, вот я еще сейчас скажу по поводу, кто помог. Да. Еще очень помог, я думаю, что был запрос от депутата Шаргунова Сергея Александровича. Вот это тоже еще, я думаю, сыграло роль.
А вы просили его об этой помощи? То есть обращались
к нему? Мы ходили на него, да, не я сама лично. Ну, вот. И еще по поводу суда. Ну, приговор, мне сложно об этом говорить.
Мы понимаем вас,
Да, у меня такое впечатление, вы знаете, как разыграли какой-то спектакль перед нами, перед тем вот теми же СМИ, чтобы люди посмотрели, как все это их обвинили.
Но, то есть, я знаю, что собирались обжаловать приговор. Такие сообщения, по крайней мере, были сразу после того, как суд вынес решение. Вы продолжаете эту историю или...
Ну, да, тут... да, продолжаем, да. Мы подали апелляцию. Вы знаете, вот я сейчас скажу о том, что прокуратура же в суде запросила 6 лет для них. В итоге приговор... Хотя в приговоре явно сказано, что они достоверно знали, что он находится в опасности, мой сын. И вот они перешли с превышения полномочий на халатность. Да? То есть вот это вот сразу уже судом доказано, что достоверно они знали, но действий никаких не предпринимали. Они все равно продолжали его там удерживать. Вот с этим я явно не согласна, с приговором.
А как-то привлечь к ответственности, там, я не знаю, МВД, как сотрудники же МВД все-таки, я не знаю, там, с иском о какой-то, может быть, компенсации, вы не думали об этом?
Нет, пока мы об этом не думаем, сейчас приговор вступит в силу, вот пройдет, когда апелляционный Калининградский областной суд, тогда приговор вступает в силу, и тогда мы уже будем думать, что будет с МВД. Ни один сотрудник МВД ни разу не позвонил, ни разу ни в суде, нигде не выразил нам своих, не принес нам своих извинений. Были там как-то на телевидении, как-то сквозь первые дни соболезнования кто-то выражал, и все.
Ольга Витальевна, а я знаю, что вроде бы в суде вот эти обвиняемые перед вами извинялись, или это не так?
Они соболезнования выразили, да, Плебух извинился, он до начала судебного заседания подошел ко мне. Вы знаете, я его просила, не ври, говори правду, говори все так, как есть. Но в суде все равно, я понимаю, что он выгораживал себя, даже судом были не подтверждены его слова, которые он говорил. Ну вот как-то вот так. Ну, я думаю, что вот единственный из Плевых, который, может быть, раскаялся, но он больше боялся за себя, конечно. А Иванов, у него не было никакого раскаивания. Он, да, он сказал там, ну, извините, и соболезнования, кажется, тоже выразил. Ну, как-то так все это.
Ну, а что касается самого судебного процесса, я понимаю, что это тяжелое такое эмоциональное напряжение, но, тем не менее, вы как-то, вот, по вашему мнению, на суд влияло то, что это полицейский, то есть в сторону, там, наоборот, ужесточения ответственности или более мягче к ним относились, чем могли? Вот чисто ваше наблюдение.
Чисто мое наблюдение, но вы знаете, вот на суде, допустим, абсолютно не разбиралось незаконное задержание. Это незаконно, это есть в материалах дела. Не рассматривались провокации, которые они производили для моему сыну. Потом, значит, они абсолютно нас просили не поднимать те моменты, которые, ну, обличали полицейских, что говорили, что это к делу не относится. Вот все как-то вот в таком режиме протекало. Конечно, я думаю, что полицейские, то, что они полицейские, сыграло роль, конечно, большую.
Ольга Витальевна, скажите, какое у вас мнение осталось о работе этой системы? Я имею в виду не судебной, а именно полицейских, полиции.
Вы знаете, власть людей портит. И если дана власть людям, вот таким вот, ну, наверное, не очень, там, я не знаю, как их назвать. Ой, вот эта власть и привело все к тому, безнаказанность их власти. Они знали, ведь посмотрите слова Иванова, когда все произошло, когда они достали уже Ивана из камеры, они видели, что уже такой процент ожогов. И что он говорит? Да ничего нам за это не будет. Я все изучил.
Да, юридическая подкованность мы это называем, или бесчеловечность, можно это и так назвать. Спасибо большое. Еще раз благодарим вас за то, что вы согласились принять участие в эфире, и в очередной раз примите наши соболезнования по поводу всей этой истории. Ольга Вшивкова была с нами на связи, мама погибшего Ивана Вшивкова, который по итогам задержания скончался после ожогов в одном из отделов полиции Калининграда. Ну что, если вы пропустили наш эфир, запись его появится на сайте radiokp.ru. У нас эфирное время подошло к концу, и делаем мы вывод, что, в общем-то, полицейским быть непросто, и в частности это непросто в плане соблазна того, чтобы почувствовать ту самую безнаказанность, о которой наша последняя Ольга собеседница сказала. Так что, уважаемые господа в погонах, помните о том, что на вас этой ответственности гораздо больше, чем на каждом из нас.
Осторожно! Открываются страницы чистого разума.
Ну и сейчас узнаем, что Иммануил Кант думал об обвиняемых в погонах и о работе этой системы.
Да, у нас сегодня 411-я страница выпала, и вот что Иммануил пишет. Первое действие синтетического представления восприятия состоит в том, чтобы подвести совокупность эмпирического созерцания под понятие некоторой системы этого созерцания. В общем, нужно не только созерцать, но и действовать исключительно в рамках закона и совести. Наталья Петахина, Светлана Шунейко, Игорь Борсков, Василий Масальский провели и подготовили для вас эту программу. Следующий выпуск нашего эфира «Говорит Калининград» завтра с 8 до 9, время, когда на Комсомолке обсуждаем происходящее в нашем городе. Ну а на сегодня все. Спасибо, что были с нами.
Отличного дня.